Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Здравствуйте. Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарьян.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая уже довольно давно, а именно начиная с понедельника, обсуждается на портале. И речь у нас сегодня пойдет о непредновогодней теме, Роман Валерьевич.
Да, мы просто решили взять продолжение темы, которая у нас была. Мы говорили о Колумбайне как явлении, ну, то есть немотивированной жестокости и убийств, массовом убийстве людей такими подростками в школах, когда для этого нет каких-то особых причин. Просто, ну, вот подросток, и просто его что-то не устраивает, он берет ружье там, или гранату, или еще что-то такое, идет убивать. Мы тогда говорили с вами по поводу этого явления, вообще, ну, раскрывали, откуда оно берется, откуда оно взялось, и как с этим бороться. Это было в преддверии как раз в Питере было совещание ректоров вузов, и вот они там собирались и решали, а каким образом в вузах, ну, обеспечить безопасность mm-hmm. студентов. И вот в преддверии этого совещания, для того, чтобы им как-то помочь, ну, нашим советам, мы поэтому и собирали экспертное мнение и мнение зрителей, то есть каким образом, ну, с точки зрения безопасности, это явление не то чтобы как бы остановить, да, а ну, защитить непосредственно физически людей, mm-hmm. которые находятся вот в этот самый момент. То есть ЧОП это должен быть, или там охрана какая-то, Росгвардия, какие инструкции должны быть для детей на тот случай, если произойдет вот такой вот, можно сказать, как теракт, но это не теракт. В общем, терактом это, ну, конечно, несколько это, назвать, да. Да, скорее массовое убийство просто, да. Вот. А сегодня мы хотим поговорить, вот начиная с понедельника, мы обсуждаем тему в продолжении «Культ убийцы». То есть Следственный комитет вот заявил, что напавший на гимназию в Казани, помните, этот Ильняс Галявиев, действовал, подражая неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. То есть раньше вот о психологическом механизме подражательства или индукции среди подростков говорили, ну, в основном психиатры, и вот, собственно, факты. Если вот такой этот, как его, Михаил Пивнев, этот стрелок из подмосковной Ивантеевки, вот в виртуальном мире взял на себя псевдоним Клиболт. Это американский школьник, который со своим другом в Колумбайне, как раз этой школы, название Колумбайн, в Америке устроил бойню. Да. То есть, видите, он как бы взял псевдоним и тоже пошел убивать. Помимо нападения вот этого студента-убийцы на Пермский университет, вот в Пермском крае произошел еще один инцидент. Это в школе поселка Сарс 12-летний ученик принес и сайгу, и произвел из нее выстрел в потолок. Ему что-то Бог говорил во время нападения, и вот он такой не один. И вот эксперты сразу после стрельбы в Казани предупреждали, вот нельзя давать много информации о самом стрелке, нельзя его показывать во всех ракурсах, нельзя подробности смаковать, потому что это неизбежно приводит к мифологизации как героя. И ну, становится каким-то таким трендом для тех, у кого проблемы с популярностью. То есть не с головой даже, да, ну, как мне, это не совсем психи. А, то есть вот на пике этого обсуждения резонансного массового убийства, вот в Перми, которое произошло, Бастрыкин, ну, представитель Следственного комитета, он, в общем, понимая, какую роль в разрастании этой эпидемии стрелков принадлежит психологии, психологическим аспектам, а мы в юридическом институте проходим психологию, и проходили психологию преступника в том числе, и психологию преступника, и психологию жертвы. Так вот, Бастрыкин предложил законодательно ограничить показ сцен насилия на федеральных каналах. Вот весеннюю сессию такой законопроект Дума рассмотрит. Кстати, такие акты уже, ну, примерно такие акты принимались ранее в новейшей истории. В 2004 году в 4-ю статью закона о средствах массовой информации изменения были внесены, устанавливающие запрет на показ по телевидению сцен убийства и насилия с 7 утра до, с 7 до 22 часов.
А ничего, что подростки, Роман Валерьевич, в основном в интернете, а телевизор, вот, это уже отстой какой-то.
Вот именно мы об этом как раз сейчас и говорим. Ну, то есть обсуждаем мы как раз эту тему. А каким образом запретительными мерами? Здесь ведь воспитательные не получаются. Здесь либо пропаганда чего-то другого, ну, то есть там как, ну, можно показывать все время каких-то толстых людей, и к этому начинаешь привыкать, да? Или еще, извините, там некие меньшинства, да? Начинаешь показывать, и кто-то начинает им подражать. Это как бы нормальная ситуация психологическая для человека. Вот вы обращали внимание, не знаю, как вы, а я по себе помню, вот когда присутствуешь непосредственно на боях без правил, или там на первенстве на первенстве по боксу.
А я не смотрю.
И не смотрите, правильно. Я к тому, что я когда учился в военном училище по первому своему образованию, у нас это традиционная такая была история. Первенство училища по борьбе, первенство училища по боксу. И не всегда те ребята, которые занимались этими видами спорта, они попадали на эти первенства, на соревнования. Mm-hmm. Иногда просто командир роты назначал. И говорит, на, ты идешь на бокс, ну, чтобы там по лицу надавали какому-нибудь не этому бездельнику и тунеядцу, как у нас командир роты называл. Но когда присутствуешь непосредственно на вот этом соревновании, я по себе заметил, да, и когда толпа начинает поддерживать кого-то своего, а там же идет такой мордобой, внутренне ощущаешь прилив адреналина, внутренне ощущаешь желание, а я бы сейчас тоже вышел, как бы, ну, такое... По себе, ну, по моим ощущениям, да, ты тоже хочешь. То есть меня, ну, как бы останавливала или останавливает какая-то здравая такая логика, да, ну, ты сейчас выйдешь на ринг, да, тебе хочется, но там против тебя мастер спорта, а у тебя даже первого разряда нет, и, скорее всего, там ты по лицу наполучаешь. Если ну, не идти в размен ударами, а мастер спорта не пойдет с тобой в размен ударами, какой ты здоровый бы не был. Это такое, ну, я когда сколько смотрел на эти соревнования, как только мастер начинает размениваться с уличным бойцом, он получает. Но если он этого не будет делать, если он просто голову включает, то он надает. И я, вот, наблюдая там такой вот боксерский поединок, ты хочешь, не хочешь, ты как-то заводишься. Заводишься и хочешь сам там выйти, думаю, а вот я бы сейчас вышел. Нечто подобное, может быть, в более гротескной форме испытывают люди с такой вот ну, психологической неустойчивостью. То есть, если человек по жизни может быть непопулярный, или тем более, не дай бог, ну, в школе там ребята там дразнят, или он там слабый какой-то, то он, безусловно, внутренне хочет как-то реализоваться. И для того, чтобы реализоваться, у него может быть какие-то примеры перед глазами. Он может захотеть стать космонавтом, он может захотеть стать Брюсом Ли, он может захотеть стать Арнольдом Шварценеггером, но может, самое простое, увидеть по телевидению или в интернете ролик, там, который снимает вот этого вот стрелка. И его со всех ракурсов там...
Слушай, ну, меня вот, ребят гораздо больше все-таки, Рубен Валерьевич.
Ну, мы же говорим о единичных, ну, единичных случаях. Да,
показывай, не показывай, возьмут все равно, понимаете?
Ну, вот как...
Показывай, не показывай, возьмут и все.
Смотрите, нет, если так рассуждать, тогда можно показывать все. Я вас уверяю, что всплеск насилия неминуем тогда. Вот в 1960 году в Советском Союзе показали итальянский фильм «Рокко и его братья». Братья там привязали невесту главного героя к дереву и по очереди ее насиловали. Вот сразу же в городах прокатилась волна подобных преступлений. И ее удалось остановить только жесткими действиями милиции и серьезными приговорами.
Я впервые, честно говоря, об этом
слышал.
Ну,
вот как подготовился к программе, нашел такую историю. А вопрос, решит ли дальнейшее ужесточение регулирования этих сцен вот эту проблему эпидемии массовых убийств, не знаю. Ну, вопрос как раз для слушателей такой. Надо ли запретить показ видео и фото действий массовых убийств, вот этих вот стрелков? Я сейчас не говорю о технической стороне вопроса, я говорю, надо ли это сделать. Или здесь ведь некое противоречие. Граждане имеют право знать, что происходит. Средства массовой информации, существующие, имеют право доводить эту информацию до граждан, да, ну, чтобы земля не слухами полнилась, а чтобы эти подробности люди узнавали. Потому что люди имеют право быть информированными. Но а надо ли обязательно показывать именно вот эти сцены, когда этот в каске идет, у него ружье? Да, там средства массовой информации что-то замазывают, там замазали кровь, но совершенно очевидно, что это, да, что этот боец, что он так выглядит. И кто-то обязательно найдется, который ему начнет подражать. Вот вопрос, зачем это надо? Вот в Японии, допустим, они там эпидемию массовых, причем самоубийств остановили, знаете, каким способом? начали показывать там не... Ну, не смаковать сцены, как эти там девчонки кончали жизнь самоубийством и снимали это все на видео, а это запретили к показу, зато показывали висящий труп. Как он выглядит? А выглядит он не очень.
Ну, и давайте, это... слушайте, я понимаю, что сейчас долго с достоинством будем этому рассказывать. Я напомню наш контактный телефон. Еще раз, какой вопрос?
По поводу запрета на показ в средствах массовой информации, в телевидении, ну и, возможно, в интернете, там есть такая техническая возможность, как сейчас соцсети замазывают сцены насилия, да, закрывают и говорят, нет, нельзя. Но сейчас они это делают как? Это сцена насилия, вы захотите, понятно, ее посмотрите. Да. А речь идет о том, что они закрасят ли совсем эту тему для того, чтобы остановить волну подражательства.
728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, вот вы вспомнили про Японию. Я помню такую замечательную, в кавычках, историю, когда в конце 70-х годов одна 19-летняя девушка стала наследницей 130 миллионов долларов. Ее родители погибли в автокатастрофе. Так она покончила жизнь самоубийством, она повесилась. И осталась записку «Нет смысла жить». То есть как бы есть все.
Но она из-за чего? Из-за 130 миллионов?
Да,
из-за
потому что у нее есть все, ей не надо ничего больше зарабатывать, не надо ни к чему стремиться, она богатая, там у нее есть эта компания, и все. И пошла... Череда стали кончать жизнь самоубийством богатые японские девушки.
Ну, вообще, в Японии покончить жизнь самоубийством – это тема традиционная.
Нет, это...
Ну, да, это как бы не в нашей исторической традиции, поэтому у японцев просто это не считается чем-то греховным. И вплоть до того, что, насколько я знаю, ну, как бы мы вспомним камикадзе во время войны, да, потом ритуальное самоубийство, которое совершает самурай, или у них ведь даже это страховой случай. То есть, если, человек, это, да. Если человек взял ипотеку, обеспечил свою семью, то он там из окошка вышел во время кризиса, а банк у семьи не заберет, значит, ни квартиру, там, ни дом, потому что это страховой случай, и он то выпал из окна, это не считается несчастным случаем, а покончил жизнь самоубийством. Это своя культура, и поэтому трудно это обсуждать.
Конечно. Нет, ну здесь еще любопытно, что в Азии самая богатая страна Япония, там и до сих пор самое большое количество самоубийств, а в Европе, знаете, какая страна лидирует? Тоже довольно богатая, Финляндия. Финляндия лидирует по количеству самоубийств. То есть две богатые страны, они лидируют. А вот, например, в нищей Мьянме практически нет самоубийств.
Ну, там достаточно и так умирают. В общем, наверное, в этом причина кроется.
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связи входит первый на сегодня эксперт, и это...
Да, Андрей Моисеев, психолог, доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Андрей Сергеевич.
Нет, это второй эксперт.
А, это кто второй эксперт?
Да, вы первого пропустили.
А кто у нас первый?
Антон Владимирович.
Антон Цветков. Да,
да, Антон Владимирович.
Да, Цветков. Антон Владимирович Цветков. Здравствуйте, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». У меня просто тут в списке вы вторым, простите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Наша фамилия такая, на букву «Ц» в школе также было.
Ну, это же приятно, в конце концов, там последнего к доске вызывают.
Нет, вы у меня второй, вы у меня по списку написаны вторым, да, ну вот хорошо, что первым.
Самурай бы покончил жизнь самоубийством,
Антон Владимирович, простите, вот этот вот казанский убийца, он подражал деструктивной субкультуре, вот у него самого появился целый фан-клуб и последователи, а нет ли угрозы, что среди подростков создается культ убийцы, и как это можно остановить? Мы обсуждаем тему запрета на смакование вот этих кадров из массовых убийств.
Ну вот смотрите, вы уже очень корректно ведете передачу, обсуждаете эту тему. Если бы все остальные делали так же, то и количество вот подражателей было меньше. Вы не упомянули его имя, этого негодяя. И правильно, его надо вычеркивать из истории, понимаете? Он убийца. И очень важно, я считаю, что всем средствам массовой информации, возможно, на законодательном уровне это надо вводить, запретить публикацию фотографий, понимаете, запретить упоминание их имя, из всех соцсетей вырезать это все на программном уровне. Вот все соцсети, понимаете, они же как, мы все говорим соцсети. Ну, давайте прямо говорить. Соцсети – это одни из крупнейших олигархических структур. Это суперрентабельный бизнес. Он рентабельнее, чем нефтебизнес, там, да, я не знаю, чем торговля металлом и прочее. И они зарабатывают на всех вот на этих вещах, подельниками фактически являются, понимаете? То есть вот произошло какое-то событие, сразу бац, больше обсуждений в соцсетях. Больше обсуждений в соцсетях, они больше зарабатывают на рекламе. А они должны на программном уровне блокировать все эти вещи, понимаете? Все эти колумбайны и прочее, это же элементарно. Там у них нажал одну кнопку, и все заблокировалось, понимаете? А они не хотят, потому что они зарабатывают на этом деньги. И я убежден, что основным элементом профилактики, чтобы не было подражателей, да, надо искоренение этой информации и, еще раз подчеркну, что и террористов, и экстремистов, и вот этих вот негодяев, которые в школы ходят, расстреливают, да, их надо вычеркнуть. Ну, то есть нельзя события вычеркнуть из истории, да, это же трагедия, жертвы и прочее, да. Вот. Мы их не вычеркнем, и они должны обсуждаться, безусловно, в обществе. Но фамилии, упоминания этих людей, их фотографии надо вычеркивать. Вот убийца и все, негодяй.
А вот смотрите, Антон Владимирович, вот что касается соцсетей, зарабатываю деньги, согласен. Но вот в современных этих соцсетях, во всяком случае, двух, в которых я нахожусь и ими пользуюсь, там блокируется этот контент, и там хочешь его смотришь, не хочешь, не смотришь, или там 18+, ну хотя бы что-то происходит. Но когда я смотрю там наше российское телевидение, где замазана просто кровь, а кадры показываются, вот из Перми, допустим, да, или там в Керчи, которая это была, эта история. Ведь это кадры из камер внутреннего и наружного наблюдения. Откуда они взялись у телевидения? Зачем их показывали? Никто ничего не замазывал, кроме крови. Значит, это было все передано кем-то, тот, кто должен был, по идее, это все изъять, и это должно было находиться в производстве у следователя. Откуда в СМИ? Значит, это следователь отдал...
Вы же, как профессиональные журналисты, знаете, что есть даже целые медийные холдинги, которые специализируются на нелегальной покупке видеоконтента и у следователей, и у оперативников, и у МЧС, и у охранных предприятий, да где угодно, да, покупают этот контент, потом размещают, зарабатывают на просмотрах. Вы еще обратите внимание, что все телеканалы, которые показывали, и о которых вы говорите, да, они же имеют государственные корни. То есть у нас все телеканалы сейчас, ну, практически все, да, в той или иной степени аффилированы не либо напрямую с государством, либо с государственными корпорациями. Соответственно, государству что-либо отрегулировать не представляет труда. И я убежден, что... вот, кстати, был хороший пример, вы знаете, он работает сейчас, когда в свое время вот были теракты в Москве, их много было, да, главные редакторы собрались и договорились печатных СМИ не публиковать, я в кавычках скажу некорректно такая фраза, мясо, да, вот изувеченные там тела там и прочее, договорились не публиковать. И это внегласное правило действует до сих пор. И здесь я считаю, что очень важно государству регулировать эти вещи, вот, а не отворачивать на них, то есть входить в диалог с соцсетями, понимаете? А то соцсети, как-то, ну, знаете, очень интересная вещь, вот смотрите, у них охват побольше, чем, например, у радио, да, ну, очевидно. Но мы с вами зарегулированы, то есть если я сейчас начну делать какие-то некорректные вещи, вы меня отключите. Почему? Потому что у вас ответственность персональная, как журналист, вы дорожите своей репутацией, вашей передачи и вашей радиостанции. Понимаете? А там нет. Там чем ты больше вот, будешь большим отморозком, тем, значит, ты больше прибыли будешь приносить. Эти ограничения 18+, ну что там, 14-летний ребенок пишет, да, мне 18 лет. Это же никто не проверяет, да? Хотите вы посмотреть кровь? Да, хочу, пишет 14. Вот вы, взрослый человек, скорее всего, думаете, ой, зачем я это буду смотреть там на ночь глядя, например, да? А ребенок, наоборот, для него это дополнительный интерес, реклама. Плюс, вы знаете, есть так называемый теневой интернет через определенные программы. Вы знаете, вот мы с вами еще, наверное, не поймем, как туда заходить, а все школьники там торчат. А там можно и наркотики купить, и оружие, и все видео есть, никем не регулированное. тоже эта проблема существует, и особо никто с ней не борется.
Да, тем более, вот, Антон Владимирович, я недавно прочел, что у одного там телеканала заложено, да, даже буквально в бюджете 5 миллионов рублей в месяц на покупку таких сюжетов. То есть это деньги заложены,
да,
уже.
Да, конечно, конечно.
Это же это
конечно,
никто и не скрывает.
Главное, что я-то конечно, считаю, что виноват здесь не канал, а виноват тот, кто продает. Вот у них же этот контент, эти люди в погонах. Ну,
так а что? Да виноваты все так.
Ну, это, нет, знаете, так никто же что-то не наказан за это.
Да, там очень часто это люди не в погонах продают, на самом деле, как бы, да, вот, а вот эти все системные администраторы очень активно продают и прочее, ну и люди в погонах, безусловно, продают, да, это действительно выстроенная система, к сожалению, она существует.
А помните эту историю, когда этому Филину из Большого там театра плеснули кислотой в лицо? Так один канал купил Филин, на 10 Филин, минут раньше, приехал с ценной суммой денег и показал это, и тому, кто купил, дали премию. Понимаете?
Вот, мы об этом и говорим.
Да.
Вот
так.
А если на законодательном уровне это запретить, то, наверное, перестанут покупать. То есть соцсети будут оштрафованы, телевидение, оно вообще зарегулировано до нельзя. Но может быть, смысл...
Мы же с вами понимаем, помимо законодательного уровня, да, так как государство у нас, канал регулируется, может произойти просто один сигнал. Один сигнал, понимаете, из администрации президента.
Нельзя, и все.
Хорош.
Да.
Хорош,
а
да?
Ну, так тогда, все, тогда Антон Владимирович, вы намекаете на что? Что это выгодно, чтобы это показывали?
Ну,
отвлекает от,
от
проблем пенсионеров, что ли?
Понимаете, не буду говорить о таких. Я думаю, что, знаете как, правоохранительным органам, органам внутренних дел, да, которые в первую очередь занимаются борьбой с этим явлением, надо быть понастойчивее, их тогда услышат. Да? То есть надо отстаивать свою точку зрения и доказывать, что необходимо не, ну, то есть добиваться лоббистским образом, да, то есть добиваться, в том числе с поддержкой общества, изменения законодательства, доведения информации до высших органов государственной власти. Вот, вот и все, то есть работать на упреждение. Понимаете, у нас, к сожалению, профилактика в правоохранительных ведомствах зачастую воспринимается как что-то опубликовать на своем сайте, провести беседу на уровне участкового там или где-то в школе, которые, как правило, вы понимаете, не особо чего-то дают, как бы, да, а вот реальные механизмы у нас, к сожалению, вот теряется. Вот помните, в советское время было лозунг «Сила милиции в связи с народом», да, сейчас эта связь теряется. И, конечно, я убежден, что многие вопросы, к сожалению, перекладываются на общество, там, на журналистов. Вот мы с вами обсуждаем, мы же понимаем, что это очевидно. Я вот всегда привожу пример очень простой, и вот думаю, что вы со мной согласитесь. Вот смотрите, вот мы с вами там жители города. Если вдруг в нашем районе начнут обворовывать квартиры, что мы сделаем, как здравомыслящие люди, да? Мы поставим там железную дверь дополнительно, может быть, замки поменяем, договоримся с соседями приглядывать там друг за другом квартиру, установим видеокамеры. Ну, то есть мы примем совершенно четкие конкретные меры, направленные на конкретный результат. Понимаете? Что делает государство? Проведет одно совещание, там, да, потом скажет, там, в течение там, 2 недель мы подготовим резолюцию, потом поднимем этот вопрос в следующем квартале, посмотрим статистику, расклеим объявления, я не знаю, там, проведем какую-то разъяснительную беседу. Но это же не приводит к результату. Mm. Понимаете, работа кипучая, большая, но к конкретному результату не приводит. То есть к чему, например, приводит результат, да? Что приводит к результату? Раскрытие преступлений по горячим следам. Да?
Да. Вот, а это статистический показатель, случай, да? Не превентивно, а по хвостам, все как
да. Обычно. Ну, вспомните случай, когда вот там трое ребят избили другого парня в метрополитене, не будем национальный вопрос поднимать, их же сразу задержали. Mm-hmm. И общество одобрило, говорит, молодцы полицейские, задержали сразу. Понимаете?
Понятно.
Вот если будет молниеносная реакция государства на любую публикацию, популяризирующий там Колумбайн и прочее, да, все, все, сразу это явление на 100% мы не сведем, как бы, никуда, да, но на 90, на 95, как борьбе с терроризмом. Никакая еще страна не победила терроризм на 100%.
Да.
На 95 победили.
Очевидно.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Антон Цветков у нас был в эфире, председатель общероссийского движения «Сильная Россия».
Ну вот мы пришли к единому мнению, думаю, что с этим все согласны. Один звонок из администрации президента и простые слова. Ребята, заканчивайте с этим, слушаемся. И все.
Вот не хочу эту тему опять развивать. Да.
Все, а что развивать-то?
Все мы опять гаранту. Да вот он один, что ли, в этой стране живет, и только один может среагировать. Вот. Он телевизор-то что, он не смотрит, что ли? Сам не понимает, или кто-то ему должен подсказать, или что-то.
Я не знаю.
Ну, как-нибудь, да, при случае. Пригласит он на какое-нибудь мероприятие. Наверное, спрошу. Я вчера, вы знаете... Заходя в магазин, в один сетевой продуктовый магазин, на входе стоит аппарат, продает, ну, этот игровой автомат, который вытаскивает мягкие игрушки,
да,
для детей, такая штука. И я обратил внимание, что среди всяких пингвинов, там, дельфинчиков и прочего, там розовый боец из игры в кальмара. Вот с этим, с автоматом, с треугольником на физиономии. Да? То есть, если бы я не посмотрел этот сериал, вдохновившись, так сказать, общественным мнением, то я бы даже не знал, что это за чучело. Но вопрос у меня сразу возник такой. Ведь взрослые не играют в эту игру, они подводят туда детей. Да? И вот ребенок вытащит вот этого вот убийцу. Или он знает, кто это, и захочет его вытащить, либо спросит у кого-нибудь, кто это, и в итоге начнут играть. В детском автомате, который там предназначен для детей там, 4-8 лет, находится 18+, вот эта вот игрушка из сериала 18+ игрушка. Но это что, это же разве не реклама сериала?
Ну, продукты-то купили или ушли домой озабочены этими мыслями?
Да, понятное дело, что я купил продукты.
Ну, потому
что
я вот уж переживать стал.
Задумался над вот другим вопросом совсем.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире 728-7703, код 8495. Я с нами на связи хоть второй на сегодня эксперт.
Да, и это вот у нас Андрей Моисеев, как раз психолог, доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы обсуждаем тему, как бороться с Колумбайном, и одно из предложений – это за полный запрет на смакование деталей, лицо, фотографии и упоминание имени. Вообще это что заставляет подростков совершать массовые убийства, что они так охотно на себя примеряют образ этих колумбайнеров, неужели во что-то другое нельзя поиграть? И соцсети, СМИ, которые тиражируют это, они, получается, рождают вот эту волну подражательства.
Ну, не совсем рождают, а поощряют отчасти. Но тут надо разобраться, конечно, с психологическими причинами. Я бы здесь выделил три основных фактора, которые оказывают психологическое влияние на такое девиантное или отклоняющееся, как это психологи называют, поведение подростков, детей. Конечно, главная причина лежит в детско-родительских отношениях. И если родители слишком авторитарно воспитывают ребенка, сильно его наказывают, не прислушиваются к его мнению, то может возникнуть вот такая реакция. Если, наоборот, слишком попустительский стиль воспитания, и ребенку слишком многое позволяет, и за ним не следят, им не интересуются, то тоже могут возникнуть проблемы отклоняющегося поведения. Но это как бы отклоняющееся поведение в целом. Второй фактор – это фактор, который связан с наличием конкретных психических травм у ребенка, потому что здоровый ребенок, то психически здоровый ребенок, конечно, на такие преступления не пойдет. Вот. Это уже вопрос, что называется, работы с психологом и выяснения и проработки таких травм. Если вы видите риски подобных проблем, то нужно обращаться к психологу и внимательно за этим наблюдать. Ну и, конечно, третий фактор – это как раз влияние соцсетей, может быть, групп сверстников. Но я бы не назвал это влияние доминирующим. Здесь важно то, что в подобных информационных каналах демонстрируются некие образцы поведения, да, То есть, условно говоря, подросток, желая совершить какой-то поступок, вот такой вот девиантный, отклоняющийся, он может и не знать, а вот что ему сделать, да, и вот когда он видит, а, вот можно так, то тогда, соответственно, может выбрать этот путь, да, то есть, ну, это как бы не причина, но фактор, который отчасти способствует этой истории, ну, просто как образец поведения, который можно взять для там каких-то своих вот таких вот мотивов психически нездоровых.
А я вот думаю, вот в Советском Союзе, ну, я в этой стране родился, вырос и помню, да, как там все было устроено. Вот честно, я помню про пионеров-героев, которым надо было подражать, про людей, которые совершают какой-то стахановский подвиг, на летчик Талалихин, который кого-то таранит. Тут я их помню хорошо. Но я не помню в советское время, чтобы кто-то мне рассказал или показал по телевидению, или я прочел в газетах про какого-то маньяка, который там ходил. Ну, что, неужели не было ни маньяков, там, душителей, убийц? Да, это иногда это попадалось как в качестве отчета за, ну, о проведенных мероприятиях, этих там оперативно-следственных, но смакования не было, а пионеры-герои были. Угу.
Да, да, это действительно так, но с другой стороны уровень насилия в обществе советских детей был, ну, тоже довольно высок, да, пионеры, простите, вешали кошек на заборах, дрались район на район, это тоже было, и в общем-то здесь я бы не сказал, что ну, какой-то там уровень насилия, он, ну, скорее даже снизился, наверное, в детской среде за последнее время, чем вырос. Вот. Хотя действительно, да, позитивных образцов, их не хватает, они, ну, должны присутствовать в информационном пространстве для детей. Но другое дело, что для детей эти образцы должны быть важными, да, чтобы они ориентировались на те образы, которые были для них важны, да, значимы лично для них. Потому что, ну, просто рассказать про какого-то там условного там хорошего дядю, да, ну и что, ну, хороший дядя. Вот, поэтому мне кажется, что над этой проблемой надо очень глубоко работать, и здесь, конечно, вот психологический фактор очень важен, именно индивидуальной работы с ребенком, у которого есть какие-то психические проблемы. Тут лучше лишний раз провериться, чем потом вот кусать локти.
А как родителю обнаружить? По каким признакам? Вот он, ребенок растет хороший мальчик, потом наступает ему 15 лет, сидит там что-то в компьютере играет, хорошие, отличные оценки из школы приносит. Ну, родители вроде как бы довольны, не влезают в его личную жизнь. А раз он и пошел пострелять.
Вот очень редко бывает, практически никогда не бывает, что пошел раз пострелять. Да? То есть всегда есть какие-то предпосылки к этому, да? То есть если родитель интересуется своим ребенком, если он с ним общается, если он знает, чем он живет, то он будет понимать, как бы, есть какие-то у него проблемы сейчас или нет. Вот. Кроме того, если у ребенка резко поменялось поведение, например, он был общительный, стал замкнутый, да? Или был вроде так вот, ну, немножко замкнутый, да, а стал, наоборот, какой-то вот слишком развязанный, да? Это сигнал. Вот, сигнал сходить к психологу, поговорить, поискать какие-то причины. Это просто так или что-то серьезное, да? Вот. Ну и в конце концов, в любом случае, если какие-то психические отклонения появляются, они появляются не на пустом месте, и любой специалист их сразу увидит и на, условно говоря, ранней стадии позволит всю эту историю, ну, если не скорректировать, то, по крайней мере, принять какие-то меры для того, чтобы дальше вся эта история не развивалась, какие-то деструктивные формы поведения.
Это совет нашим слушателям, родителям. Будьте внимательны к своим детям. Спасибо, Андрей Сергеевич. Я напомню, что у нас в эфире был Андрей Моисеев, психолог, доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа. Кстати, ну, не все родители воспринимают свою обязанность отвести ребенка к психологу или психолога, пригласить к ребенку, потому что до сих пор люди эту профессию считают какой-то, ну, уже клинической, да, не видя разницы между психологом и психиатром. Если кому-то из родителей, вот я, например, советую, слушайте, обратитесь к психологу, пусть психолог поговорит с вашим ребенком. Все говорят, ты чего? Он у меня нормальный. Да вопрос не в том, что нормальный или ненормальный. Это, если ненормальный, это к психиатру вопрос. А психолог – это совершенно другая история, это не совсем врач, это другая профессия. Но вот у нас, может быть, пропаганда этой нет, да, что увидел какое-то отклонение от поведения, да, ты сам не хватайся за книги или там не берись за ремень, ты сначала посоветуйся с тем, кто этим занимается профессионально.
Не, ну просто я тут недавно прочел статью одну американскую ученого. Он сказал, что немотивированной агрессии у подростков во всем мире стало гораздо больше. С года в год все растет. Немотивированно. Знаете, как он это объясняет? Происходит непонятная химическая реакция в голове у подростка, и он, не контролируя себя, совершает неадекватные действия. Вот.
Ну, наверное, все-таки она мотивированная. Раз у него есть ответ на этот вопрос, то все-таки мотивацию...
Ну, я вопрос процитировал.
Мотивацию, да, она имеется.
У нас еще 5 минут до перерыва. Давайте, на связи хоть третий на сегодня эксперт.
Это Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
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 Ну вот, мировая практика знает много истерических эпидемий, ну, среди людей разных возрастов. Вот этот скулшутинг и в целом повышение уровня насилия в обществе, если таковое имеется, можно отнести к этой истерической эпидемии? И что может понизить вот этот вот всплеск, если он есть, с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, он есть. И отчасти эта эпидемия связана с общецивилизационными вещами, вроде насилия, которое мы увидим везде и всюду, как некую игру. Я сейчас не о компьютерных играх, а о телевидении, кино, интернете. Но эта эпидемия усилена нынешней ситуацией, я имею в виду ковидом. В ковидных условиях вообще степень нервозности возрастает, и, к сожалению, степень агрессии тоже. Чтобы все это остановить, нужно перестать гоняться за материальными благами, но я понимаю, что это легче сказать, чем сделать, и существенно изменить приоритеты в отношении культуры и общества. То есть, чтобы главным в фильме было не то, сколько в нем льется крови, а что в нем герои говорят. Потому что сегодня, извините, в кино главный композитор, а что говорят герои, уже не слышно. Да? Вот в мире, в котором все на бегу, и всем ни до кого нет дела, агрессия – естественная реакция на одиночество.
Это цитата красивая. Я вот что подумал, Дмитрий Анатольевич. Я когда принимал участие в течение 10 лет на НТВ в программе «Суд присяжных» и в сериале «Окончательный вердикт», нам режиссер говорил, ну, что, как там он планирует делать, ну, там, в виде видеодоказательств, там, показ каких-то убийств. Мы, действующие профессиональные юристы, говорили, слушайте, перестаньте это показывать, потому как, ну, это, ну, это показывать нельзя. Он говорит, это смотрят люди. Вот, говорит, представьте, что перед вами сидит человек с пультом, и если вы не будете показывать там взрывающиеся машинки, кровищу, оторванные конечности, он вас просто выключит. И из чего, вот, это даже не один режиссер, у нас их трое, по-моему, или четверо сменилось, они все говорили, что люди смотрят не то, что им показывают, это им показывают то, что они хотят смотреть. Вот в чем дело. Нет государственной политики такой, которая говорит, так, ребят, смотрите, вот тут эти цветочки там.
Еще один аспект. Люди смотрят то, что они хотят, в том залоге, в котором вы говорите, тогда, когда главное – это реклама. Ведь нужно же, чтобы был выше рейтинг для того, чтобы дороже продавать рекламу. Да? А что касается государственной политики, то она же была, как мы не издевались над советским телевидением, но по нему кровь не лилась рекой.
Ну, влилась, но в патриотических фильмах и в патриотических целях, я бы сказал.
Относительно небольших. И было ясно, что кровь – это часть подвига. Подвига, а не просто моего неприятия к соседу, который наступил мне на ногу.
Да, согласен.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, что с вами выходил на связь.
Это был Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.
Да, вот сейчас у нас еще перед фильмом там показывается, есть сцена курения. Да? Есть сцена курения, там будьте осторожны. А там на третьей минуте уже бейсбольные биты голову разбожили уже.
Да-да-да, вот это к этому сериалу, который я упомянул, там тоже в начале идет. В фильме присутствуют сцены курения.
И пошли убивать.
Там не фильм, а катастрофа какая-то.
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Если я не ошибаюсь, Роман Валерьевич, то на NBC, американском канале, до 11 вечера запрещено показывать как пуля впивается в тело человека, как брызги исходят из него, не говоря уже про обнаженные женские груди.
Ух ты.
Запрещено показывать до 11 вечера.
Ну, наверное, правильно. У нас тоже нечто подобное действует.
Где? На канале, где вы работали 10 лет?
Нет, где я работал 10 лет, слушайте...
Это канал для тех, кто скоро выходит и кто скоро сядет.
Хотите, я вам открою тайну. У нас рейтинг был довольно высокий. Ну,
конечно же, Маркарян работал.
Дело не в Маркаряне. Дело в том, что шоу было интересно. Люди примеряли на себя, можно сказать, психологическую мантию присяжного. И это было им интересно. Но по дороге им показывали, ну, там, какую-то кровь из клюквенного сока и прочее. Рейтинг у нас упал не потому, что мы плохо стали сниматься. А знаете почему?
Не знаю.
А потому, что война настоящая началась на Донбассе, ее показывали в прямом эфире. Оторванные ноги, взрывы, трупы. И люди стали смотреть это. То есть увеличился рейтинг новостных программ, а наш снизился. Кому нужен клюквенный сок, когда все это показывают в прямом эфире и так?
Ну, 10 лет, это довольно неплохо.
До сих пор канал «Право» весь, он до сих пор нашим контентом заполнен.
Ой-ой-ой. Так, напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, прямой эфир. Еще у нас есть 10 минут, 728-7703, код 8495. Крайний на сегодня эксперт выходит с нами на связь, это...
Олег Березин, председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Олег Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы давно в кино были, Олег Станиславович?
Да, на прошлой неделе.
Это давно.
Это давно.
Нормально. Да, слушайте, я тоже, получается, давно, 2 недели назад, я даже раньше чуть-чуть.
Чем больше крови...
Пора идти, сейчас столько фильмов выходит новых.
Олег Станиславович, такое уже прошло, что чем больше крови, тем больше билетов продается. Такое уже ушло, да?
Ну, нет, такого нет, конечно. Люди идут в кино все-таки отдыхать и получать удовольствие, а не смотреть как бы ужасы и жестокости. И этого нам хватает в телевизоре. А в кино все-таки идут компании отдохнуть и словить позитив.
А вы же профессионально этим занимаетесь, и заполняемость кинотеатров – это наверняка один из вопросов, которые вы обсуждаете со своими коллегами.
Да, конечно.
А куда больше всего ходят? Вот если там фильм «Сплошное там насилие» или там какая-нибудь «Пила», не знаю, очередная.
Нет.
«Бензопила 7».
Ну, да.
Самое популярное кино, как ни парадоксально, причем у взрослых подростков, у молодых людей, это вот такая универсальная, ну, будем говорить, типа диснеевской анимации. То есть где понятно с финалом, но при этом какое-то интересное качество истории, качество картинки, музыки, там, речи и так далее. То есть универсальное кино, куда может пойти он и она вместе. Понимаете, как бы, когда вы там говорите про кино с ужасами, вы не можете пригласить девушку в кино смотреть ужасы. Точно так же, как и девушка не может вас пригласить смотреть кино какими-нибудь там романтическими там слезами. А вот универсальное кино, такое как бы приятное обоим, оно очень популярно.
А что касается вот патриотических фильмов в последнее время, «Летчик», да, по-моему, я последний посмотрел, или там «Девятаев», как с этими фильмами с посещаемостью? Там же тоже сцены насилия, но они вот как героизированы, да, правильно?
Да. Ну, вопрос скорее в том, что, к сожалению, столько понавыпускали патриотического кино за последние годы, что, конечно, зрители устали немножко от этой патриотики, вот такой, ну, как бы в простейшем виде. Понимаете, когда люди идут смотреть, например, там «Легенда 17» про хоккей, да, и исподволь чувствуют как бы гордость за свою страну, там, за ту страну, в которой раньше жили, там, Советский Союз, это другое ощущение патриотизма, как бы. А когда это просто лобовое сделано, это неинтересно. Вот. Ну, а слушайте, как бы так, если говорить про насилие, оно всегда было, вспомните «Иди и смотри», там, условно.
Да.
То есть, ну, по-хорошему, другой вопрос, что как к этому дети относятся, как с детьми, если детей все время держать в кубышке, то они, конечно, очень будут впечатлены. И это очень важный момент, что показывать детям, как объяснять детям. Ну, если мы про детей говорим, ну, взрослых-то, наверное, уже в нашей жизни насилием сложно удивить.
Олег Станиславович,
Олег Станиславович, момент, да?
Извините, времени мало, я хочу... А пожилые люди в кино ходят вообще? Вот пожилые люди в кино?
Да, конечно, 60-70 ходят. Знаете, вот мы буквально недавно обсуждали, например, в городе Москва есть такой кинотеатр художественный.
Есть, конечно.
И вот такие вот старушки, которые раньше ходили очень много в театры, как бы они повадились компаниями по утрам ходить в кинотеатр художественный, смотреть художественное кино. Это такой очень заметный феномен, что на утренних сеансах очень много пожилых людей, вот таких вот культурных бабушек, дедушек, которые вот идут...
Там билеты дешевле, ходили, видимо.
Да, там дешевле билет, но при этом это кинотеатр, где показывают художественное кино, и вот на такое кино очень много ходит пожилых людей, действительно, и это здорово. Ну, как бы они любят ходить в кино. И им не надо покупать попкорн, они все время переживают, обязательно или не обязательно покупать попкорн.
Вот мама моя тоже, женщина уже взрослая, прям скажем, да, за 70, но вот она регулярно ходит в кино, периодически у меня спрашивает, какой фильм я бы рекомендовал посмотреть. Но что ее все-таки отодвигает от кинотеатра, ну, отталкивает, это как раз вот жующий попкорн. Он говорит, ну неужели, говорит, нельзя, ну, как-то воздержаться от этой истории? Я говорю, ну, это вот такая традиция. Причем она появилась ведь не так давно. Кино-то у нас всегда существовало, но с попкорном эта тема, она не так давно появилась,
ну,
у нас.
Ну, просто это разные кинотеатры. Но есть действительно кинотеатры такие аттракционы, да, ну, там, да, едят попкорн, ну, и кино смотрят соответствующее. А есть кинотеатры, как я их называю, художественные, где смотрят художественное кино, и где как раз не очень приветствуется попкорн, и где люди сами просто приходят смотреть кино. Поэтому просто надо найти хороший кинотеатр для мамы.
Да, я тут на Садовом кольце как-то случайно набрел на кинотеатр, забыл, как уже называется, что-то связанное.
Ну, во-первых, там есть Пионер, есть...
Не-не-не, это в районе напротив Курского вокзала. Вот там.
Не «Факела», да, там из сети «Москино».
Да, что-то такое. Ну, не суть. Суть в том, что там не было попкорна, но был буфет, было пиво, были там всякие эти другие съестные припасы, люди там пиво попивали и какое-то серьезное кино смотрели, типа «Маяк» или что-то в этом духе. Там на английском языке был, с титрами.
Ну, то есть можно найти кинотеатр с серьезными напитками.
Да-да, без попкорна, это же запах хорошо.
Что-то мы немножко ушли от темы, по-моему, ушли...
Нет, ну, как бы, почему? Вот мы выяснили это как раз.
Где можно пиво пить, а где можно есть попкорн?
Нет, мы просто поняли, да, что все-таки это мероприятие, а насилие, оно льется рекой из телевидения. Правильно я говорю, Олег Станиславович?
Да, потому что еще ведь в кинотеатрах есть еще разрешительное удостоверение. Мы же не можем абы какое кино показывать. То есть только то, которое разрешено показывать. И как раз сцены насилия сразу устанавливают рейтинг фильма 18+. Причем это строго. Мы должны паспорта проверять у зрителей на фильмы 18+. Поэтому фактически дети там до 18 лет, они вообще такого кино, ну где такое явное насилие, неважно там художественно оправданное, либо еще как-то, его просто не видят в кинотеатрах.
А вообще это странно, они это видят на своих смартфонах.
Дома и на улице, да.
А как обычно, государство и контролирующие органы бьют по законопослушным, да, а там, где интернет...
Ну, потому что проще всего, мы же всегда ищем ключи под фонарем, потому что там светлее. Но просто кинотеатр в этом смысле проще ограничить вот какими-то правилами, прокатными удостоверениями, там, требованием паспорта и так далее, чем домашний просмотр. А домашний просмотр, безусловно, это забота родителей, но кто из родителей в массовом порядке так сильно заботится, что смотрит ребенок?
Да, понятно.
Спасибо большое. Спасибо. А, кстати говоря, что рекомендуете на Новый год там посмотреть пожилым людям?
Там вообще, там, вот сегодня вышла «Матрица», вышел «Человек-паук», там все в восторге. Ну, у нас выходит «Последний богатырь», у нас для старшего поколения, для мамы выходит «Шахматы», на самом деле очень хороший фильм, про который очень много все говорят, с Хабенским, с Янковским, такой как бы про...
Это про «Шахматы». Про Карпова или про кого-то?
Ну, по мотивам, да. Uh-huh. Но на самом деле выбор очень большой, вот действительно, вот декабрь у нас, дай бог, как бы, чтобы нам что-нибудь еще, какой-нибудь второй QR-код не вменили.
Там первого-то хватит, в общем, с
да,
головой.
Спасибо. Нам первого, к сожалению, да, хватает.
Спасибо да. большое.
Ходите в кино.
Да. Спасибо.
Спасибо. Олег Спасибо. Березин был у нас председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров.
Мне очень понравилось, что в кино ограничено. Приходишь домой, включаешь телевизор, и понеслось по полной программе.
Вот Олег Станиславович правильно сказал. Да? Чем прозрачнее бизнес, тем на него как можно больше набегает всяких проверяющих. Ну, это же очень просто. Все галочки поставят. Это как вот я учился в военном училище в Москве. Московское высшее тогда называлось училище имени Верховного Совета. И у нас оно считалось образцово-показательным. Да? Но у нас были проверки каждый день. Мы там, белили бордюры, траву, как говорится, подстригали ножницами, все говорили. Ну, у вас почему такое училище, да? Вот, и образцово-показательное, что вы там все время заняты уборкой территории? Я говорю, потому что у нас проверки каждый день. А почему у нас проверки каждый день? Да все очень просто. Потому что мы в Москве. И здесь находятся все штабы, политуправления, там всякие мероприятия проводятся для военнослужащих, да, и всех везут показывать на базе нашего училища, чтобы далеко не везти. Mm-hmm. Вот так и здесь, видимо, то есть вот кинотеатр, да, ну а как потренировать и поточить зубы проверяющим, да, куда идти, там, что проверять, что смотрит ребенок в смартфоне, ну, конечно, нет. Это проверяющий пойдет проверять паспорт этого прокатное удостоверение фильма или проверять, не допускаются ли дети меньше 18 лет там, на фильм 18+. Потому что, ну, вот он кинотеатр, он прозрачный, прозрачный бизнес, его штрафовать можно, себе медаль заработать за заслуги перед отечеством.
И да, вообще, вообще, надо сказать еще, Роман Валерьевич, что не надо ругать телевидение. Уважаемые слушатели, телевидение показывает то, что хотите видеть.
Совершенно верно, да.
Вот, вот, что вот, большинство россиян хочет видеть, то и показывает.
Вот это
и
правда. Говорит. Если вы будете хотеть смотреть патриотические фильмы и фильмы без крови, вам это будут показывать. Вот только попробуйте, сами перестройтесь, и вам будут показывать, ну, слушайте, что-то приличное.
Человек утром уехал на работу, ехал час в электричке, на работе там руководство, неприятность, приехал домой, сейчас ехал в электричке, приходит домой. А что он хочет посмотреть? «Земляничную поляну» Бергман? Да нет, он хоть какой-то там с Чаком Норрисом там посмотреть или с Джеком Чаном. Я не прав или нет?
Правы. Но если ему будут, если ему будут «Земляничную поляну» навязывать просто, вот пусть он ее и смотрит. И у него и стресс это поубавится, и глядишь, и жена ему понравится снова. Вот, потому как, если он посмотрит Чака Норриса, да еще и под пивас, ну, еще, там, жена может, честно говоря, и подвергнуться домашнему насилию. Тут же совершенно очевидные вещи, причинно-следственная связь.
Что, грустно это, опять-таки, ждем звонка из администрации президента просто-напросто, да?
Да вам-то он может быстро раздаться, да, чтобы мы там поаккуратнее были там, с нашими выражениями. А так, в общем, мы ждем даже не звонка в студию, или звонка вашему главному редактору, а ждем политической воли. Куда там политическая воля будет направлена, как и кто кому позвонит, это не имеет значения. Главное, чтобы кто-то эту волю проявил.
Ну все, на ту неделю мы, надеюсь, в этом же составе ровно через 7 дней будем подводить итоги года. Будет весело, Роман Валерьевич?
Постараемся, да, не так грустно заканчивать, как сегодня.
Все, мы выходим из эфира. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо нашим экспертам. Спасибо нам. И, конечно, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. Всем хорошего, хорошего, доброго вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.